У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем сравнивать сюжет повести Льва Толстого «Отец Сергий» с житием преподобного Иакова Постника, послужившим основой для нескольких ее эпизодов. Самое большое отличие от жития, отмеченное самим Толстым и со ссылкой, кстати, на него со стороны Сергия, мы находим вот в каком месте. Читаем. «В это же мгновение она, искушающая его женщина, сказала: „Послушайте, это бесчеловечно, я могу умереть. Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал на жаровню. Но жаровни нет“. Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовый терпеть. И довольно долго ему казалось, что он не чувствует. Но вдруг он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. „Нет, я не могу этого“. „Так что же, я погибну“. „Так нет же“. Довольно комично здесь и вот это „нахмурился, готовясь терпеть“, и сама попытка подражания древнему отшельнику, и слова „нет, я не могу этого“. Ибо все свидетельствует о том, насколько чужды герою длительные испытания искушениями. Конечно, сложно со всем желанием и искренностью помазывать женскую грудь маслом, держа длительное время на этой груди одну руку, тогда как другая рука в это же время сжигается до кости огнем. Легче, конечно, отрубить фалангу пальца, как это делает Сергий. И что самое главное, менее болезненно, мгновенно, раз и конец соблазну. И главное, в отличие от древнего святого, все это Сергием проделывается более в состоянии аффекта, нежели сознательно, о чем свидетельствуют следующие приводимые Толстым детали. Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы, зачем, казалось бы, и, прижав его к бедру, вошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил: „Что вам?“ Далее самое главное. Преподобный Иаков, если мы помним, будучи прост сердцем и не злобив, поверил словам женщины и исполнил, что она просила. Но, зная бесовское прельщение, воздвигающее брань против плоти, и боясь как бы от излишнего милосердия и соболезнования к женщине не привести свою душу к вечной погибели, в течение 2 или 3 часов держал свою левую руку на огне, с твердостью претерпевая боль, до тех пор, пока не отвалились суставы пальцев. Так блаженный боролся с дьявольским искушением, чтобы от нестерпимой боли ни один нечистый помысл не пришел ему на ум, отмечается в житии. Сергий же, начавший испытывать плотское жжение на дальнем расстоянии от женщины, в состоянии аффекта отрубивший сустав на пальце, после этого, далее текст Толстого, поднял глаза, светившиеся тихим радостным светом. Радость эта, конечно же, следствие гордости за свой поступок, а не благодарности Богу, не позволившему восторжествовать похоти, и сказал: „Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит. Молись, чтобы Бог простил нас“. „Ты, мол, молись, а мне незачем. Моя-то бессмертная душа в полной безопасности. Я-то никого не соблазняю“. И далее. Он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь. „Простите меня, — сказала она. — Чем выкуплю я грех свой? Уйди. Дайте я перевяжу вам палец. Уйди отсюда. Отец Сергий, простите меня. Уйди. Бог простит. Отец Сергий, я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня. Уйди. Простите и благословите меня. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа“, — послышалось из-за перегородки. „Уйди“. Она зарыдала и вышла из кельи. Весьма двусмыслен, повторяю, этот странный свет, который излучают глаза Сергия. Подозрителен и испытываемый им при этом восторг. Ава Иаков в той же ситуации его не испытывает, оставаясь совершенно невозмутимым как внешне, так и внутренне. Для самого же Сергия пережитое им в этот момент искушение имеет громадное значение. Воспоминания о нем он сохраняет на протяжении долгих лет. Более того, оно служит для него неким путеводным светом, в чем мы убеждаемся ближе к финалу повести. Читаем. Все меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда в светлые минуты он думал так, что стал подобен месту, где прежде был ключ. Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. Обратим внимание на эту характерную, дающую понятие о прелестном духовном состоянии Сергия, оговорку «из меня», с последующим добавлением, вряд ли имеющим вид уточнения «через меня». Но «через» и «из» – это принципиально разные вещи. У Сергия же они идут друг за другом, через запятую. Читаем далее. «То была истинная жизнь, когда она, он всегда с восторгом вспоминал эту ночь, и ее, теперь мать Агнию, соблазняла его. Она вкусила той чистой воды. Слава Богу, хоть здесь Сергий удерживается от дополнения, текущей из меня». Впрочем, эта мысль возникает уже в следующей фразе. «Но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли все, осталась одна грязь». Так думал он в редкие светлые минуты. Но самое обыкновенное состояние его было – усталость и умиление перед собой за эту усталость. Конец цитаты. Отметим и эти два новых момента. Светлые минуты во время сладострастных и самообольстительных воспоминаний, самообольстительных по причине восприятия себя как самовосполняющегося источника чистой воды. И умиление перед усталостью, наступающей после радости от обилия посетителей, ждущих от него помощи. Но вернемся к эпизоду эротического искушения. Ситуация эта и благополучное разрешение ее вроде бы как нельзя более должна содействовать объединению в Боге переживших ее двух людей. Однако расстаются они как враги. Вернее, один как обиженный ребенок, другая как ребенок, тщетно пытающийся заслужить прощение. Последующее сладострастное воспоминание Сергия дает некоторый ключ к его тогдашнему поведению. Однако же с чего такое резкое преображение, последовавшее далее со стороны женщины? Не от шока же при виде отрубленного пальца, который начинает, быть может, мерещиться легкомысленной барыньке в страшных снах, уходит она далее в монастырь, где живет строгой жизнью. Тем более вряд ли содействовало этому поведение Сергия, предстающее резким контрастом в сравнении с отношением к раскаявшейся женщине преподобного Иакова, который, напоминаю текст его жития, видя, что женщина плачет и слыша слова ее, сильно удивился, а потом, вздохнув и пролив многие слезы, воздал благодарение Богу. Затем, поучив и благословив женщину, отослал ее к епископу Александру. Здесь как раз и неудивительно, что, увидав, что сделал святой, женщина пришла в ужас. Она умилилась сердцем и тотчас, встав, припала со слезами к ногам святого, бия себя в грудь и восклицая: «Горе мне, окаянный и ослепленный! Горе мне, что я сделалась жилищем дьявола!» И уже после этого уходит в монастырь. Еще разительные описания последующего искушения, на этот раз совпадение в блуд, из которых уместнее привести в начале толстовское, в котором, как всегда у Толстого, выпечены на первый план липко-физиологические моменты вперемешку с описанием симптомов гордостного душевного повреждения, которые, кстати, выделены и в житии древнего святого. Но там одолевшая старца похоть отодвинута на второй, на третий план, наличие гордости на первый. Таков плод горделивого самомнения, скорбно роняет повествователь, только что описавший падение старца. Ибо если бы этот инок не считал себя святым и великим в добродетели, то не впал бы в такие лютейшие грехи и не поругался бы враг над старостью того, кто в юности некогда победил его ухищрения. У Толстого вроде бы то же самое, да не то. Читаем выборочно. Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больной дочерью. Купцова дочь интересовала его тем, что она имела веру в него, и тем еще, что предстояло на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу. И несколько далее. Ему было приятно узнать, что купцовой дочери 22 года, и хотелось знать, красива ли она. И спрашивая ее о слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть или нет. Далее идет еще более липко-сальное, выдающее сладострастника описание купеческой дочери. И в том же духе симптомы, предшествующие падению. А вот последующая реакция Сергия на его же собственное падение выдержана в тонах чрезвычайно сдержанных. Такое впечатление, что по этому поводу Толстому нечего сказать. А вот в житии Аввы Иакова после изнасилования, убийства и потопления в реке трупа изнасилованной им девицы как раз-то и начинается то главное, ради чего это житие было написано. Прочтем большой фрагмент его, который позволит нам наглядно увидеть различие между дальнейшим покаянием потрясенного случившимся святого Иакова и тем, как устраивает свою жизнь не очень-то расстроенный своим греховным падением отец Сергий. Читаем текст жития. «После сего дьявол стал низводить Иакова, как связанного пленника, в последний ров погибели, в самый тяжкий из всех грехов, в Каинова и Иудина отчаяние. Старец, сидя в келье, не знал, что остается ему сделать». Сильно обличаемый совестью, вздыхая и предаваясь отчаянию, не смел он уже открыть уст для молитвы, не обратить свой ум к Богу, то есть считает себя недостойным Бога. «Как я могу возвести свои глаза к высоте небесней, — говорит он далее, — если дерзну я признать имя Христово, огонь небесный истребит меня?» Сергий глаза в небо возводить и не думает, ибо считает, что Бога нет ни там, ни в каком другом месте. А поэтому нечего его страшиться. Разница, как вы понимаете, огромная. Он задумал бежать в другую какую-нибудь отдаленную страну, повествуется далее в житии преподобного Иакова, поселиться в миру и на старости служить миру и дьяволу. Выйдя из пещеры, он быстро направился в путь, гонимый и волнуемый отчаянием, как сильный морской бурью. Но превеликая, безмерная и человеколюбивая благость Христова, кои не могут преодолеть грехи всего мира, хотящая, чтобы спаслись все люди, и ни один из них не погиб, не оставила и сего старца погибшего, не допустила бесам до конца возрадоваться его погибели, но по неизглаголанным своим судьбам устроила ему восстание от падения и обновления. Последнее добавлю от себя, через людей, перед которыми он с покаянными слезами исповедует свой грех. А они, в свою очередь, с такими же слезами умоляют его усилить покаяние и не впадать в отчаяние, ибо Бог прощает всех кающихся. Убежденный ими, Иаков поселяется в погребальной пещере, где, далее текст жития, провел целых 10 лет в непрестанных слезах, воздыханиях и молитвах, днем и ночью взывая с плачем к Богу, исповедуя свои грехи и без пощады бия себя в грудь. «Всещедрый и многомилостивый Господь, — говорится далее, — не желающий погибели грешника и ожидающий обращения его, не презрел столь долгого покаяния блаженного Иакова. Услышав вопли его и исповедание грехов, простил ему согрешение и снова даровал благодать чудотворения. Уместно отметить, что в повести Толстого ни слова нет о благодати Христовой ни относительно чудотворения, способностью которому якобы отмечен его герой, ни относительно прощения, в котором, впрочем, Сергий и не нуждается, так как не считает себя виновным перед Богом. По этой же причине отсутствует то длительное покаяние, которому, в отличие от него, на продолжении долгих лет предается блаженный Иаков. В чем тут дело? Да в том, повторяю, что Авва Иаков монах, а отец Сергий таковым не является. Говоря более обобщающе, разлюбивший мир и возлюбивший Христа принимает монашество, чтобы служить ему. Касацкий же становится монахом, чтобы угождать своим страстям. Куда уж дальше? Само монашество он принимает, будучи в сущности неверующим человеком. И далее оно его не очень интересует, так себе, по касательной. Один, принимая монашество, предает себя в руки Христу, другой потакает пришедшей в голову очередной прихоти, по самопринуждению, не задумываясь, есть ли на то воля Божья. Естественно, что и далее герой Толстого ее не ищет, ища вместо этого удобных и устраивающих его обстоятельств, не Бога, для обретения внутреннего комфортного ощущения. Внешне же, здесь надо отдать ему должное, ему давно не интересно. Все внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни, пишет Толстой. Другой вопрос, насколько целенаправлен такой интерес. А ведь он далеко не целенаправлен, ибо конечная цель, постижение Божьей воли, у героя отнюдь не присутствует, как не просматриваются перспективы пути навстречу Богу. Скажут, но ведь его движение в направлении, так сказать, обретения своей миссии не подлежит сомнению. Но опять-таки дело в том, что переход от возгордившегося Сергия, прославленного людьми, к никому неизвестному страннику в тексте никак не зафиксирован. Очень важное для перемены его участи свидание с Пашенькой не в счет, ибо, несмотря на всю важность этого пикового момента, коренным его отнюдь не назовешь. Да и предпосылки к этому просматривались и ранее, на протяжении всего сюжета. Здесь искания Сергия находят свое завершение, но все-таки, повторюсь, это больше напоминает перелом жизни и судьбы, но не характера. Впрочем, суть сомнений Сергия, если отбросить типичную для автора путаницу понятий, выражена довольно внятно. Насколько то, что я делаю, для Бога и насколько для людей? Вот вопрос, который постоянно мучил его, и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе, пишет Толстой. Мне, однако, кажется, что лучше бы он себе этого вопроса не задавал, учитывая полную его неразрешенность. Во всяком случае, для таких людей, как он. Не задает же его себе воспринятая им в качестве гуру Пашенька. Собственно говоря, в некотором смысле она этим гуру поневоле и вправду для него становится. За тем исключением, что, во-первых, в этом качестве не воспринимает себя она сама. И, во-вторых, образ ее жизни, который Сергий применяет для собственного смирения в качестве образца, годен для определенного рода людей. Но не для всех. Я не буду приводить сцену разговора с Пашенькой. Слушатели при желании могут прочесть ее самостоятельно. Но вот несколько обстоятельств, ей сопутствующих, присовокуплю, никак при этом не комментируя первое из них. Зато считаю нужным сделать это относительно последующих. Первый посыл к этому последующему – это воспоминание Сергия о Пашеньке, сопровождаемое иррациональным страхом. Затем сон о ней. Да что мне об ней думать? Что я? Кончать надо. И опять ему страшно стало. И опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке. Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он увидел ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение». Он проснулся и, решив, что это было видение от Бога, обрадовался и решил сделать то, что ему было сказано в видении. Все это, добавлю, в крайне угнетенном состоянии, ранее отмеченном еще вот такой мыслью. Да, надо кончать, нет Бога. И самое главное. Хотел, как в минуты отчаяния, помолиться, но молиться было некому, Бога не было. И тут же, сразу после этой мысли, во сне является ангел. А вот теперь о размышлениях Сергия после того, как он покидает дом одной из многих незамечаемых миром русской праведницы после довольно-таки поверхностного разговора с ней. Читаем. «Так вот, что значил мой сон. Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом Бога. Она живет для Бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды. поданное без мысли о награде, дороже облагодетельствованных мною людей. Но ведь была доля искреннего желания служить Богу, спрашивал он себя. И ответ был: да, но все это загажено, заросло славой людской. Да, нет Бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Вывод вроде бы и правильный, но посмотрим, как пытается исправить создавшееся положение Сергий. Так же, как и ранее, исключительно волевым усилием со своей стороны, не уповая на помощь Бога. Но несмотря на явное игнорирование его, Бог, как пишет далее Толстой, понемногу стал проявляться в нем. Фраза очень типичная для Толстого. Не герой стал возрастать в Боге, но Бог вдруг стал проявляться внутри его. И по Толстому вот почему. Если удавалось ему, Сергию, послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел благодарности, потому что уходил. Конец цитаты. Вот, оказывается, в чем дело. Для того, чтобы не поддаваться на почитание, нужно бороться не с этим чувством внутри себя. Достаточно уходить от чисто внешнего его источника. Не слишком ли просто? Где, казалось бы, искать человеку Бога, как не в себе, в узком, локализированном пространстве своей собственной души? Но поиски Сергия идут на неких других территориях, на которых содержимое собственного «я» не имеет или же теряет всякое значение. В этом случае, правда, имело бы большую для него пользу соединение этого «я» с «я» других людей, как это, собственно, происходит с Пашенькой. Но Сергий, проходящий сквозь толщу жизни, сменяющихся по мере странствия вокруг него людей, то как нож сквозь масло, то в некотором отдалении, предпочитает абсолютное растворение этого «я» в возникающем подобии буддийского «ничто». И тем самым ни на йоту не приближается к Богу. Или, выражаясь точнее, не становится к нему ближе, чем то было до него. Скорее уж, дальше.